Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Отношения знаменитой пары Коко Шанель и Игоря Стравинского до сих пор покрыты призрачным флером нераскрытой тайны. Возможно, это одна из самых загадочных и необычных из всех любовных историй XX века. Историй, которой официально, в общем-то, и не существовало, и о которой ни Шанель, ни Стравинский никому никогда не рассказывали. А начало этому положила скандальная, шокирующая своим новаторством премьера балета Стравинского «Весна священная», которая в мае 1913 года под улюлюканье и свист, под возмущенные крики «Убирайтесь обратно в Россию» и вмешательство полиции проходила на сцене Парижского театра Елисейских полей. Для пришедшей на обычный абонементный спектакль почтенной буржуазной парижской публики радикализм дягилевского русского балета казался шоком, если не издевательством. Нервная, резкая музыка Стравинского, дикая языческая трясучка танца в хореографии Вацлава Нижинского, совершенно непривычные декорации и костюмы Николая Рериха. Впрочем, нашлись и те немногие, кто воспринял спектакль с восторгом. В их числе была и попавшая в театр совершенно случайно, по приглашению подруги, ничего не знающая о русском композиторе, Габриэль Шанель. В беснующейся толпе поклонников классической музыки она сидела и понимала, что присутствует на музыкальном событии, которому еще не пришло свое время и которое, возможно, изменит ее жизнь. К этому времени ее уже начинали признавать как модницу-эстетку и успешного модельера. Она носила прозвище Коко. Его она получила, когда работала в кабаре певицей. Шанель с волнением наблюдала за происходящим в зале и чувствовала притягательность этой музыки, которую другие воспринимали как какофонию. Она понимала, что подобная сила прячется и внутри нее. Но больше всего Коко интересовал человек, вызвавший такую бурю эмоций у французских эстетов. Она обладала уникальным чутьем на актуальную новизну, будучи такой же модернисткой, но в иной сфере. И никакое недовольство публики не могло от нее скрыть талант композитора, которого в будущем ожидал триумф, и она его предчувствовала. После спектакля Шанель сделала попытку встретиться с автором, но она оказалась неудачной. Композитор был настолько взволнован, что не имел ни сил, ни желания с кем-либо разговаривать. Он считал случившееся полным провалом и чувствовал себя уничтоженным в тот раз. Двум харизматичным личностям не суждено было встретиться, и их пути на время разошлись. Настоящее знакомство состоялось гораздо позднее – через 7 лет. Коко приписывают фразу о том, что существует только два времени – время работать и время любить. На все другое времени может и не оставаться. Атмосфера Парижа 20-х годов прошлого века была насыщена русским стилем. Этому способствовали взаимоотношения с русской эмиграцией, балетные сезоны Дягилева, растущая популярность музыки Стравинского. Публика давно сменила гнев на милость, и композитор уже пользовался ее расположением и даже любовью, вкушал последствия славы и примерял титул гения современности. А Шанель узнавали не только во Франции. В ее ателье работали модистками княгини из первой волны русских эмигрантов. Коко хорошо оплачивала их труд, и они часто давали советы по стилю, манерам, образу жизни. И не без этой помощи ей удалось очень скоро стать эталоном вкуса, моды и стиля. Все это время Коко интересовалась жизнью Стравинского. Став достаточно обеспеченной, она воспользовалась шансом пригласить его вместе с семьей, женой и четырьмя детьми погостить на ее вилле в Парижском предместье. Это было вполне в стиле Шанель. Известная эстетка часто приглашала в гости знаменитостей. Среди них были и Жан Кокто, и Сальвадор Дали. Вот и Стравинские прожили на вилле 2 года. Казалось бы, сама жизнь создает условия для того, чтобы проскочила любовная искра между людьми, одержимыми творчеством и постоянным поиском нового. Сухого, нервного Стравинского трудно назвать красавцем, но его талант и увлечение музыкальной революцией привлекали внимание женщин. В поисках новых образов он всегда творил прямо у рояля. Ослепительная, неподражаемая Коко никогда не рисовала свои модели на бумаге. Она создавала их сразу на манекенщицах и содержимостью искала новый, ни на что не похожий аромат. Их объединяла страсть, тот рабочий инструмент, без которого немыслимо любое творчество. В 1920-х годах Игорь Стравинский и Коко Шанель обретают мировую славу. Известные и неподражаемые, они имеют свой самобытный стиль и стремительно несут его в массы. Безупречный вкус мадам Шанель покорил женщин по всему миру. На нее хотят быть похожими, ее чувство стиля желают перенимать. Художник должен быть свободным. Именно свободу выбора всемирно известный кутюрье подарит женщинам. Она ввела в моду брючные костюмы, что было непозволительно женщинам того времени, тем самым ставя их наравне с мужчинами. Траурный, но вместе с тем такой изящный и тонкий черный цвет в одежде – также ее заслуга. Некоторое время он был визитной карточкой модельера. Черно-белые клавиши Стравинского и черно-белые тона моделей Коко сплетались в упоительную тайну отношений двух художников. У этих двух людей не было ни одного шанса жить рядом и оставаться только друзьями. И эту странную, необычную, во многом неправильную связь не могло остановить даже наличие у Стравинского детей и больной туберкулезом жены Екатерины. Она вскоре все поняла, ведь эта страсть электризовала воздух в доме, наполняла пространство почти осязаемой субстанцией. Однажды она спросила у соперницы: «Вам никогда не бывает стыдно?» Коко просто ответила ей: «Нет». Ответила так определенно и коротко, скорее всего, потому что понимала, навредить семье своего друга она и не сможет, и не собирается. Коко Шанель принадлежит известное выражение: «В жизни мужчины бывает только одна женщина, все остальные – это ее тени». Но тень тени рознь. Коко выбрала себе роль не столько тени, сколько наркотического, ароматного, загадочного тумана. Как бы то ни было, сплетение судеб, обстоятельств и чувств этих людей дало небывалый толчок к свершению переворота в музыке, революции в облике и костюме женщины, а также созданию легендарных духов «Шанель номер 5». Сама создательница окрестила эти духи запахом женщины, а многочисленные поклонницы называли ароматом всех времен и народов. Никто никогда не слышал ни от Стравинского, ни от Шанель откровений по поводу их отношений. Если что-то и дошло до нас, то это известные слова маэстро, которые напускают на их историю еще больше тумана. Но все же он не в состоянии скрыть и восхищение, и нежность, и обреченность, и самоиронию. Эту женщину выковало ее время – и история той эпохи. Но она была из тех, кто сам помогал ковать историю. У нее было прекрасное чувство стиля. Она всегда, без всяких усилий, оставалась женственной. Это в ней очень привлекает. Я уверен, что мог бы в нее влюбиться, но она, скорее всего, съела бы меня на завтрак. Игорь Стравинский не оставил свою семью, которая вскоре уехала в США. Шанель и тогда продолжала материально поддерживать своего русского друга. Но даже после смерти своей жены Екатерины композитор не связал свою судьбу с француженкой. Он женился второй раз на своей старой сердечной привязанности – актрисе Вере Судейкиной. Коко так и не вышла замуж, хотя имела множество поклонников. Он ушел из жизни в Нью-Йорке, она вскоре после него в Париже. У ее кровати находилась икона, подаренная композитором в 1920 году. В 2014 году в Монтрё появился памятник Игорю Стравинскому, выполненный российскими скульпторами. Они решили увековечить романтичную, невероятно красивую историю любви двух знаменитостей. На берегу Женевского озера композитор дирижирует вскинутой вверх правой рукой. Внимательно присмотревшись, можно заметить, как из складок одежды великого новатора взирает на озеро изящное лицо Коко.
Любви старинные туманы.
Дар слова.
Не вы выбираете себе стезю, а вас выбирают. Вот когда начинается еще, по большому счету, художник, слово, писатель, когда он перестает подтягивать и строить слова.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Радиоклуб «На Карповке» о главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Имена, события, мнения. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савойщик и Кириллом Смирновым. В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе и социальной политике, в науке, образовании и культуре. Слушайте каждую субботу в 12:10 на Радио России.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда я меняю жену, прежнюю мне всегда хочется сжечь. Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь, сказал однажды Пабло Пикассо. Андалузский мачо был неутомимым экспериментатором не только в живописи. Лишь одно объединяло его бывших женщин – несчастье, в которое они погружались после разрыва с ним. В жизни Пабло Пикассо было много женщин. Какие-то его любили, какие-то рожали ему детей, какие-то вдохновляли. Маэстро был женат только дважды. Первой супругой Пикассо стала русская балерина Ольга Хохлова из труппы Дягилева. Второй – Жаклин Рок. С Последней он оставался до конца жизни. Она стала не только преданной женой, но и музой художника. Они встретились случайно в керамической мастерской, где Пабло Пикассо экспериментировал с новой техникой. Жаклин Рок, женщине совсем неблагородного происхождения, с египетским профилем, в тот момент было лет 26-27. Она была разведена и растила дочку. За плечами Пикассо тоже был распавшийся брак и немало романов. И у него тоже подрастал сын. Метру тогда исполнилось 72. Жаклин с первого взгляда влюбилась в известного художника, но тот не сразу подпустил ее к себе. Жаклин считала Пикассо своим кумиром, называла его не иначе, как «мой господин», целовала его руки, а тот оставался снисходительным. Скорее всего, его смущал не возраст девушки, а наличие у нее дочери. По крайней мере, своей приятельнице Женевьеве Лапорт он говорил, что никогда бы не лег в постель с женщиной, у которой есть ребенок от другого. Но, в конце концов, мастер сдался. Отступил перед молодостью и обожанием Жаклин, а потом с гордостью рассказывал, что девушка сделала из него религию. Спустя год или два после знакомства Пикассо и Рок, первая жена художника Ольга Хохлова умерла. К тому времени супруги уже давно жили по отдельности, хотя официально были не разведены. В год смерти жены Пикассо начал жить вместе с Жаклин. Но лишь 13 марта 1961 года был зарегистрирован брак 79-летнего Пабло Пикассо и 34-летней Жаклин Рок. Празднование было скромным, так как Пикассо хотел избежать шумихи. Были приглашены только самые близкие. Молодожены переехали в недавно купленную виллу в Каннах, где, несмотря на ухудшающееся здоровье, Пикассо продолжал особенно много работать. А Жаклин следила за тем, чтобы его не беспокоили. Как рассказывала Рок, маэстро привык к тому, что она неотлучно рядом с ним. И постоянно спрашивал: «Жаклин, ты здесь?» Со временем эту фразу даже выучил их попугай. Наверное, именно такая женщина и должна была оказаться рядом с великим художником перед лицом неумолимой старости. Большинство картин Пикассо посвящал своей музе. Среди его работ есть Жаклин с цветами, Жаклин со скрещенными руками, обнаженная Жаклин в турецком головном уборе и еще масса ее портретов. Часто он изображал ее в восточной одежде. Возможно, таким образом подчеркивал ее покорность. В общей сложности они провели вместе 20 лет, и 17 из них Пикассо не рисовал других женщин. Художник был со своей второй женой до самой смерти. Наследие Пикассо оставило огромное, и его дети, в том числе и незаконно рожденные, спорили за право обладать сокровищами, оставшимися от отца. Но хранительницей работ художника стала все же вдова. Она организовывала его выставки, а некоторые картины передала в музеи. 8 апреля 1973 года в возрасте 92 лет Пабло Пикассо скончался. Жаклин, убежденная, что никто, кроме нее, не может осознать эту потерю, не допустила присутствия на похоронах его бывших возлюбленных и их детей. Скорбь ее была безгранична. Окружающим казалось, что Жаклин не сможет вынести горе и умрет. Однако случившаяся вскоре гибель одного из близких друзей Жаклин удивительным образом вернула ее к жизни. Внезапно к ней пришло осознание того, что после смерти люди оказываются в лучшем мире, где нет ни боли, ни слез, объясняла она. Жаклин стала заботливой хозяйкой, хранительницей и распорядительницей огромного творческого наследия Пикассо. Однако эта миссия задержала ее в мире живых только на 13 лет. Накануне большой выставки Пикассо в Мадриде 15 октября 1986 года Жаклин Рок застрелилась.